Река Нива. Из недр Лапландии, из большого горного озера Имандра в Кандалакшу сплошным водопадом в 30 верст длиною несется река Нива. Путь для пешеходов лежит возле реки в лесу. Другой, строящийся путь для экипажей, проходит в стороне от реки. Некоторое время мы с проводником идем по этой второй дороге. Потом я ухожу от него к Ниве поискать там птиц. Мы расстались, и лес обступил меня, молчаливый, чужой. Какой бы ни был спутник, все-таки он говорит, улыбается, кряхтит. Но вот он ушел, и вместо него начинают говорить, и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит. «Пустыня!» — говорит. Так я иду и, наконец, слышу шум, будто от поезда. Невольно ожидаю, что свисток прорежет тишину. Это Нива шумит. Она является мне в рамке деревьев, в перспективе старых высоких варак, холмов. Она мне кажется диким странным ребенком, который почему-то жжет себе руки, выпускает кровь из жил, прыгает с высоких балконов. Что с ним сделать, с этим ребенком, думают круглые голые головы старцев у реки. И ползут от одной головы к другой серые мысли, просыпающиеся в горах туман. Я иду возле Нивы в лесу, иногда оглядываюсь назад, когда угадываю, что с какого-нибудь большого камня откроется вид на ряды курящихся холмов и на длинный скат потока, уносящего в белое море бесчисленные белые кораблики пены. Комаров нет. Мне столько говорили о них, и ни одного. Я могу спокойно всматриваться, как ели и сосны у подножья холмов сговариваются бежать наверх, как они бегут на горы, вот-вот возьмут приступом гору. Но почему-то неизменно у самой верхушки мельчают, хиреют, и все до одной погибают. Бывает так, что, когда я так стою, вдруг из-под ног вылетает с криком птица. Это обыкновенная куропатка, обыкновенный крик ее, но тут, в тишине незнакомого леса, при неровном говоре реки водопада, я слышу в ее крике дикий смех. Я стреляю в это желто-белое пятно, как в сказочную колдунью, и часто убиваю. Иду все вперед и вперед. Вдруг со страшным треском прямо из-под моих ног вылетает глухарь, и сейчас же другой. Эта птица для меня всегда была загадочной и недоступной. Раз давно, я помню ночь в лесу, в ожидании этого царя северных лесов. Помню, как в ожидании песни просыпались болота, сосны, и как потом в низине на маленьком чахлом деревце птица веером раскинула хвост, будто боролась за темную ночь в ожидании восходящего солнца. Я подошел к ней близко, почти по грудь, в холодной весенней воде. Что-то помешало, и птица улетела. С тех пор я больше не видел глухаря, но сохранил о нем воспоминания, как о каком-то одиноком, таинственном гении ночи. Теперь две громадные птицы взлетели из-под ног при полном солнечном свете. Я прихожу в себя только после того, как птицы исчезают за поворотом реки у высокой сосны. Они там, вероятно, сели на траву, успокоятся немного и выйдут к реке пить воду. Изгибаюсь, перескакиваю с кочки на кочку, зорко гляжу на сухие сучки под ногами. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, я чувствую во рту почему-то вкус хвои, запах ее и запах сосновой коры. И неловкость в локтях. Почему? Да вот почему? Сосны куда-то исчезли, и я уже не иду, а ползу по каким-то колючим и острым препятствиям к намеченному дереву. Я доползаю, протягиваю ружье вперед, взвожу курок и медленно поднимаю голову. Реки нет, птиц нет, леса нет. Но зато перед глазами такой покой, такой отдых. Я забываю о птицах, я понимаю, что это совсем не то, Я не говорю себе «это и мандра, горное озеро». Нет, я только пью это вечное спокойствие. Может быть, и шумит еще Нива, но я не слышу. И мандра — это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь прозрачно и чисто. И все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе. Никаких птиц нет. Это лапландские чародеи сделали так, чтобы показать свою мрачную пахиолу с прекрасной стороны. На берегу с песка поднимается струйка дыма. Возле нее несколько неподвижных фигур. Это, конечно, люди. Звери не разводят же огня. Это люди. Они не уйдут в воду, если к ним подойти. Я приближаюсь к ним, неслышно ступая по мягкому песку. Вижу ясно, котелок висит на рогатке, вокруг него несколько мужчин и женщин. Теперь мне ясно, что это люди, вероятно, лопари. Но так непривычна эта светлая прозрачность и тишина, что все кажется, если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнут или уйдут в воду. «Здравствуйте!» Все повертывают ко мне головы, как стадо в лесу, когда к нему подходит чужая собака, похожая на волка. Я разглядываю их. Маленький старичок, совсем лысый, старуха с длинным острым лицом, еще женщина с ребенком, молоденькая девушка кривым финским ножом чистит рыбу и двое мужчин, такие же, как русские поморы. «Здравствуйте!» Мне отвечают на чистом русском языке. «Да вы русские?» «Нет, мы лопари». «А рыбки можно у вас достать?» «Рыбка будет». Старик встает, он совсем маленький карлик, с длинным туловищем и кривыми ногами. Встают и другие мужчины повыше ростом, но также с кривыми ногами. Идут ловить рыбу, я за ними. Такой прозрачной воды я никогда не видел. Кажется, что она должна быть совсем легкой, невесомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать, холодная, как лед. Всего 2 недели, говорят мне, как Имандра освободилась ото льда. Холодная вода и потому, что с гор, налево горы, Чунатундра, направо чуть видны хибинские, непрерывно все лето стекает тающий снег. Мы скользим на лодке по прозрачной воде, в прозрачном воздухе. Лопари молчат. Надо с ними заговорить. «Какая погодка хорошая?» «Да, погоды хорошие». И опять молчат. «Хорошая погода, но какая-то странная. Словно это первый день после какого-то всемирного потопа, когда только начала сбывать вода. Вся земля там внизу залита водой, остались только эти черные верхушки гор с белыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло. Наша лодка скользит в тишине. Вода, небо, кончики гор. Достаю мелкую монету и пускаю в воду. Она превращается в зеленые светящиеся листики, начинает там порхать из стороны в сторону. Потом дальше и глубже она светится изумрудным светом и не исчезает. Ее зеленый глазок смотрит оттуда, из затопленных садов и лесов, сюда наверх, в страну незаходящего солнца. Как бы хорошо с высоты спуститься туда, куда-нибудь вниз, в густую перепутанную траву между яблонями, в темную-темную ночь. «Поуч, поуч!» — вдруг говорит старик гребцу. «Что это значит?» «Это значит поскорее ехать. И сейчас же еще. Цок, цок!» «Это значит ехать тише». Мы у продольника, которым ловят рыбу, и теперь начинаем его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множеством крючков. Один лопарь гребет, а другой выбирает веревку с крючками и все приговаривает свое. Поуч, поуч, сёк, сёк. В этом горном озере за полярным кругом должна водиться какая-нибудь особенная рыба. Я, как многие охотники с ружьем, не очень люблю рыбную ловлю, но здесь нетерпением жду результата. Долго приходят только пустые крючки. Наконец, что-то зеленое, совсем как моя монета, светится в глубине и то расширится до огромных размеров, то сузится в ленту. «Пауч, пауч!» — кричу я радостно. Все смеются. Это вовсе не рыба, а кусочек белой наживки на крючке. «Сёк, сёк!» — печалуюсь я. И опять все смеются. Теперь я понимаю, в чем дело. Принимаю команду на себя и повторяю «Пауч, пауч, сёк, сёк!» Лопари радуются, как дети. Верно, им скучно молчать на этом пустынном озере. Потом мы вытаскиваем одну за другой серебристых больших рыб. Голец, род форели, обитатель полярных вод. Кумжа, почти такая же, как семга. Палья, все редкие, дорогие рыбы. «А как это называется? Сиг?» Старик молчит, хмурится, чем-то напуган, оглядывает нас. «Пауч, пауч!» — говорю я. Но мое средство не действует. Испуганный старик отрывает себе пуговицу, привязывает к сигу, пускает в воду и что-то шепчет. Что бы это значило? Лопарь молчит. Темная спина рыбы быстро исчезает в воде, но пуговица долго порхает внизу, как светлая изумрудная бабочка. Что бы это значило? Вот она, Пахиола, страна чародеев и карликов, начинается. Только после 2-3 десятков драгоценной форели и кумжи устанавливаются у нас прежние добрые отношения. Покончив со осмотром перемета, мы плывем обратно к берегу, где виднеется дымок от костра. Подъезжаем, те же самые люди в совершенно таких же позах сидят, не шевелятся, даже котелок по-прежнему висит на рогатке. Что же это они делали целых 2 часа? Осматриваю. У девушки на коленях нет рыбы, значит, за это время они съели рыбу и теперь, насытившись, по-прежнему смотрят на пустынную мандру. «Пауч, пауч!» — приветствую я их. Все смеются. Как просто острить в Лапландии. Теперь варить уху из форели. Вот она, жизнь с котелком у костра. Вот она, дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми. Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре в ожидании ухи из форели. Я достаю из котомки свой котелок. Это обыкновенный синий эмалевый котелок, но какой эффект? Все встают с места, окружают мой котелок и быстро говорят по-своему о нем. Потом, пока девушка кривым ножом чистит для меня рыбу, все по-прежнему усаживаются вокруг костра. Котелок переходит от одного к другому, как дивная, невиданная вещь. Но у меня еще есть карандаш в оправе, складная чернильница, нож и английские удочки блесны на всякую рыбу. Вещи переходят от одного к другому. Когда кто-нибудь долго задерживает, я говорю «Пауч!». Тогда все смеются, и вещь быстро совершает полный оборот вокруг костра с котелком. Это что-то вроде игры в веревочку, но только в Лапландии на берегу Имандры. Если не забыть с собой лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконечно вкусная. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает. «Волочи, волочи, ешь!»